станут ли Соединенные Штаты убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств в России. Феномен резко возросшего числа беженцев из России и представителей ЛГБТ-сообщества мы обсуждаем в программе «Сегодня в Америке» с американским адвокатом Ларисой Тенберг, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и главой американской правозащитной группы Spectrum Human Rights Ларри Полтавцевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Статьи в ведущих американских газетах, недавнее решение Федерального апелляционного суда, поставившего под сомнение отказ в предоставлении убежища в США россиянину гею, появление общественных групп, помогающих беглецам из России членам ЛГБТ-сообщества найти защиту в Соединенных Штатах, превратили этот феномен в очень заметное явление. Россияне стали во многом символом нового класса иммигрантов, беженцев, преследуемых за сексуальную ориентацию. Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский рассказывает об одной характерной истории беженца. 23-летний Аркадий Гынгазов был менеджером московского гей-клуба «Центральная станция». Сейчас он со своим партнером и еще одним бывшим сотрудником клуба находится в США, где они пытаются найти адвоката, который бы помог в процессе получения убежища. Разговор с ним состоялся в вашингтонском офисе правозащитной группы Immigration Equality.
Клуб «Центральная станция» неоднократно подвергался нападениям. Самое серьезное произошло 16 ноября прошлого года, когда двое мужчин открыли в этом клубе огонь из пистолета после того, как охрана отказалась их впустить. Как утверждает администрация клуба, за нападениями стоит девелоперская компания, владеющая зданием. По словам Аркадия Гынгазова, все попытки администрации клуба добиться защиты властей оказались безуспешными.
Естественно, наши руководители обращались множество раз и постоянно. То есть много нападений было, начиная с лета прошлого года. Нападения продолжаются, и ничего не происходит.
Не получил от властей никакой защиты Аркадий Гынгазов и после того, как он и его приятель подверглись избиению на улице.
Мы шли с другом вечером или по улице, на нас напали, побили.
И мотивировав это тем, что вы...
Что гей. Хотя мы не целовались, не обнимались, ни за ручки не держались. Полиция, насмехаясь, вы же геи, вы же там из гей-клуба шли. Не ходите по ночам и все.
Аркадий Гынгазов считает, что нападение на него самого и на клуб, в котором он работал, являются частью травли, которой, как он утверждает, российские геи стали подвергаться в связи с принятием закона о запрете пропаганды гомосексуализма. После вступления этого закона в силу, говорит он, гей-сообщество стало ощущать на себе давление со стороны государства.
Все федеральные каналы, как известно, они все пропутинские, находятся под жестким контролем. И все ток-шоу, начиная с момента принятия местных законов в Петербурге, еще в определенных областях, чуть ли не ежедневные, все ток-шоу, которые существуют в стране, все обязательно проехались по теме геев. Причем это настолько все по-бешеному. И, соответственно, это все формирует общественное мнение, общественные отношения. Если раньше на улицах никто не смотрел и не задумывался, по крайней мере, в Москве, как в свободном городе, геи там есть и не мешают, и все. То сейчас все в метро, все смотрят, и к некоторым даже, позволяют себе что-то подойти сказать, такое гомофобное именно. Людям стало не все равно, людям стало это противно, для этого и делается все это.
Решение не возвращаться в Россию и попробовать получить в США политическое убежище Аркадий и его друзья приняли уже находясь в Америке, куда они приехали по туристическим визам. Однако непосредственно к американским властям с просьбой о предоставлении им убежища они пока не обращались. По совету помогающих им общественных правозащитных организаций, они ищут специализирующегося на иммиграционных делах адвоката, который взялся бы за их дело.
Таких дел, насколько я знаю, очень много сейчас, и они увеличиваются каждым днем. И это очень трудно, то есть очень много нюансов есть.
Аркадий и его товарищи считают, что момент для подачи заявления с просьбой о политическом убежище сейчас самый подходящий, и что им не придется предъявлять какую-то документацию, свидетельствующую о том, что в России они подвергались дискриминации.
Насколько сейчас мне известно, власти Соединенных Штатов очень хорошо понимают ситуацию геев в России. И существует три таких пункта, то есть это доказать свою причастность к геям, доказать, что я действительно гей, что я принадлежу к этой группе, дискриминируемой в России, доказать, что против тебя происходили какие-то противоправные действия. Но, насколько я понимаю, что здесь документы здесь не настолько важны, поскольку власти Соединенных также знают о высоком уровне коррупции в нашей стране, что любую справку можно легко подделать в любом киоске. Поэтому они особо эти документы тоже не верят.
Решение не возвращаться на родину, говорит Аркадий, далось ему нелегко, ведь в России у него родственники и друзья. Однако он надеется, что с близкими он расстается не навсегда.
Во-первых, я, конечно, надеюсь на то, что режим диктатуры, он не вечный в стране. Я надеюсь, что это на 70 лет не продлится, как это было в советские времена. Во-вторых, ну, сейчас как бы нет такой большой проблемы, да, как в советские времена была. Мои родственники, мои друзья, они все путешествуют, и мы можем встречаться в любой точке мира.
Чем заняться в Соединенных Штатах в случае, если он получит здесь вид на жительство, Аркадий Гангазов пока не решил. Но он говорит, что хотел бы посвятить себя журналистике и общественной деятельности.
Это лишь один из потенциально сотен российских геев, соискателей убежища в Соединенных Штатах. Группа Immigration Equality говорит о десятках россиян, обратившихся к ней лишь в этом году с просьбой о помощи. Каким образом преследование за сексуальную ориентацию за границей стало одним из поводов для предоставления убежища в США? Мои собеседники Лариса Тенберг, адвокат из Филадельфии, и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона.
В 2011 году президент Америки начал говорить, что современная политика очень связана, стала с защитой сексуальных меньшинств. И президент тогда объявил, что вопрос защиты прав ЛГБТ является одним из важнейших вопросов внешней политики. Что начало происходить? Начали сюда приезжать люди, естественно, представители сексуальных меньшинств, которых сильно там притесняли и начали подавать здесь на политическое убежище. Предоставление политического убежища на основе сексуальной ориентации являлось практически средством для спасения жизни и здоровья этих людей.
Иными словами, преследование по сексуальному признаку в глазах американского правосудия, в глазах американских судов является политическим преследованием.
Политическое убежище, в принципе, дается по нескольким основаниям. Одно из них – политические взгляды. Второе – национальная принадлежность, религиозные убеждения, принадлежность к какие-то социальные группы и принадлежность к сексуальным меньшинствам. Поэтому, в принципе, человек, который подает на основе сексуальных меньшинств, не обязательно должен доказывать каким-то образом, что он политически был активен или что у него политические взгляды, которые он не разделяет с правительством своей страны. Все, что человек должен доказать, в принципе, это то, что его преследовали из-за того, что он принадлежит к сексуальному меньшинству, и что он не мог добиться защиты от своего правительства. Что часто бывает, например, это то, что когда человек подает политическое убежище на основе сексуального меньшинства, это может также пересечься с основанием, связанным с политическими взглядами. Потому что эти же люди могут быть активны и участвовать в борьбе за равенство и в борьбе за право людей, принадлежать к каким-нибудь ЛГБТ-организациям. Тогда они могут подавать уже на политическое убежище на двух основаниях.
Профессор Ширяев, можно ли из этого сделать вывод, что в глазах Соединенных Штатов представители сексуальных меньшинств в России принадлежат к политически гонимым?
В принципе, в русском и английском языке существует отличие в терминах. Здесь в США мы говорим о убежище, мы не говорим политическое убежище. Когда в России спрашивают, вот политическое, не политическое, это немножко странно. Законы по поводу asylum у нас достаточно молодые. Они принимались первые в 40-х годах на основании Женевских соглашений. Специально по поводу сексуальных меньшинств закон 94-го года был принят, то есть почти 19 лет всего. То есть правовая система развивалась в течение 50 лет.
То есть нельзя сказать, что люди из России, получившие убежище из-за их принадлежности к сексуальному меньшинству, подвергались политическим преследованиям в России. То есть нельзя сказать, что они политически преследуемы в России, ваша точка зрения, Эрик?
Убрать слово «политически» будет нормально. Преследование. Имеется физическое, психологическое, моральное и в комбинации этих всех.
Но оставим пока терминологию в стороне. Можно ли увязать повышенное внимание к подобным случаям и более внимательное отношение американских иммиграционных властей к представителям российских, да и не только российских, сексуальных меньшинств с политическими процессами в Соединенных Штатах, с личной ставкой президента Обамы на улучшение отношений с американским ЛГБТ-сообществом?
Совершенно верно. Многое зависит от политики страны от личности. Хотя личность президента играет значительно меньшую роль в политике страны, чем, допустим, в России или в других странах, в Китае. Но, безусловно, политика, политические взгляды президента, идеология и убеждения играют какую-то роль. Но не это дело. Американское общественное мнение развивается последовательно. Это эволюция. не все американцы сегодня поддерживают права сексуальных меньшинств, но гораздо больше позиций было 40, 30, 20 и даже лет 10 лет назад. То есть Обама как будто добавил он энергии в этот костер.
Возвращаясь к конкретным вещам, какой приблизительно процент, на ваш взгляд, сейчас составляет количество дел, связанных с сексуальными меньшинствами во всех делах, касающихся беженства?
В моей практике, и я занимаюсь 15 лет иммиграционным правом, и действительно, я думаю, вот в последние два года у меня, наверное, больше 50% людей, которые подают на убежище, это сексуальные меньшинства.
В основном вы работаете с беженцами из России и бывшего Советского Союза?
Да, за последние именно два года. Очень сильно увеличился поток людей, которые уезжают из России, из Украины. Опять же, может быть, это связано после того, как вышел закон против пропаганды, и люди стали бояться. Или, может быть, потому что люди стали более активны и начали бороться и принадлежать к ЛГБТ-организациям, и их начали сильно притеснять по этому поводу, или люди просто уже устали терпеть преследования, которые они терпели.
По вашей практике, насколько успешны такие попытки получить политическое убежище именно по этой статье?
Попытки довольно успешны, но, опять же, надо всегда принимать во внимание, действительно, насколько серьезное дело. То есть, например, чтобы получить убежище в таких случаях, нужно обязательно доказать, что человек, который покинул свою страну, был действительно преследован, или его жизни грозила опасность, или что он боится быть подвергнутым преследованием по возвращению в свою страну. То есть под преследованием обычно понимается угроза причинения вреда или вероятность ареста, заключения в тюрьму, угрозы убийства или покушения. Но не только это, а также нужно указать источник преследования. Это может быть само правительство в лице полиции, либо чиновников любого ранга, или это могут быть любые другие лица, не относящиеся к правительству. Но в этом случае обязательно нужно доказать, что правительство не принимало никаких шагов для обеспечения безопасности этого человека. Просто прийти в иммиграционную службу или в суд и рассказать историю без каких-нибудь доказательств, подтверждающих эту историю, будет тяжело. То есть, например, доказательства, какие могут быть, это или медицинские справки, которые подтверждают физические повреждения, или повестки в суд, постановление о возбуждении уголовных дел. Но также очень важно еще получить документы или какие-то письменные подтверждения из международных правозащитных организаций. Сведения о преследованиях, собранные данными организациями, могут быть потом использованы в деле о представлении политического убежища.
У меня есть ощущение, что эти слова адвоката Ларисы Тенберг могут прозвучать для многих в России как реклама американского убежища, приглашение к эмиграции. Вам так не показалось, Эрик Ширяев?
Думаю, что нет, потому что Лариса прекрасно понимает, мы всем понимаем, что, во-первых, очень трудно получить убежище вообще по сексуальным причинам, религиозным, каким бы то ни было. Вообще в Америке от 600 тысяч до миллиона человек получают гражданство каждый год, гражданство. А вот убежище получает от 40 до 60 тысяч, то есть по всем категориям. 40-60 тысяч по сравнению с страной, которая 300 миллионов человек, больше. Это капля в море. Не нужно думать, что я скажу, что я гей, там, и все, в Америке меня будут там схватить, и меня будут все на руках носить. Не так. Каждая страна получает квоту по количеству мест, которые она может получить для беженцев. Если квота исчерпана, нужно ждать еще год и еще год. Это длительный процесс. Служащие, которые работают на правительство США, которые разбирают эти кейсы, на них нет давления, что давайте всех из России, из Украины, из Казахстана как можно больше. Нет, они очень скептически относятся к заявлениям. Простой обзор прессы, я посмотрел центральных наших изданий, Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон. Почти все статьи указывают, как сложно получить убежище по сексуальным причинам в Америке, потому что насколько скрупулезно, недоверчиво работают представители федеральных служб.
А частью иллюстрации того, что вы сказали, является совсем недавняя история. В начале декабря как раз была информация в разных газетах о том, что апелляционный суд отменил решение нижестоящего судьи, то есть, я полагаю, иммиграционного судьи, который отверг одну из таких просьб российского гражданина о предоставлении убежища на основании сексуального преследования в 2002-2003 году. Он приказал нижестоящему суду пересмотреть свое решение, видимо, в пользу этого человека. Лариса, что ваша практика подсказывает? Действительно сложно?
Сложно, но не невозможно, скажем так. это действительно возможно доказать. То есть Эрик совершенно прав. Просто сказать, что я принадлежу к сексуальным меньшинствам, и мне было в своей стране плохо, и меня уволили с работы, это будет тяжело доказать. То есть здесь нельзя путать дискриминацию с преследованием.
А есть ли у вас какие-то примеры более, так сказать, сложных и интересных дел, связанных с эмиграцией, с беженством именно по этой статье?
Дела есть людей, которых очень жестоко избивали, и в основном это связано, очень часто связано в России, особенно с неонацистами. Также много есть кейсов не только из России, Украины, а из Киргизстана, например, у людей, которые страдают не только от правительства, которые не хотят на это обращать внимание, а также и от своих семей, и от просто граждан, потому что это считается, кроме всего, как большой грех в мусульманской религии, и людям просто совершенно некуда деваться.
Станут ли Соединенные Штаты убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств в России? Феномен резко возросшего числа беженцев из России, представителей ЛГБТ-сообщества, мы обсуждаем с адвокатом Ларисой Тенберг, политологом Эриком Ширяевым и правозащитником Ларри Полтавцевым. Программу «Сегодня в Америке» ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Лариса Тенберг, россияне, которые являются вашими клиентами, как они попадают в Соединенные Штаты?
Многие приезжают сюда по туристическим визам, многие приезжают сюда по спортивным визам.
Ну, а немножко циничный вопрос. Помнится, в советские времена, я думаю, мы все с этим сталкивались, люди, желавшие покинуть Советский Союз, Россию, появиться в Америке, делали вид, что их преследуют. Были ли у вас такие случаи или подозрения на такие случаи, что кто-то пытается представить себя геем или лесбиянкой для того, чтобы получить убежище?
Я не могу этого доказать. Я своим клиентам верю. Если ко мне люди приходят и говорят, что меня преследовали, рассказывают мне историю, дают мне документы, которые американским правительством проверяются, я им верю. Если я вижу, что есть люди и абсолютно четко мне говорят, что мы на самом деле не являемся этими людьми, но мы хотим подать, то я просто таких клиентов никогда не возьму.
Такое бывает, такой феномен проявляется.
Такой феномен иногда может проявиться.
Известное дело, опубликованное в американской печати в прошлом году. Муж, жена, адвокаты на западном побережье в штате Вашингтон специально сделали систему, по которой они подходили к людям, ищущим убежище, и говорили: шансов у тебя мало, но если ты скажешь, что ты гей, и мы тебя научим, как тебе отвечать на вопросы, как себя вести, как одеваться, дадим тебе карту баров и театров, где геи часто бывают, твои шансы увеличатся. Он получил 1.5 года, она получила 6 месяцев тюрьмы.
А что, в конце концов, претерпели фиктивные геи?
Если добиваешься прав на проживание в США незаконными методами, это аннулируется у тебя.
Это аннулируется, и самое главное, что больше ты никогда не сможешь подать заявление ни на какую легализацию в Америке. Поэтому это очень чревато последствия не только для человека, который это подает, и, естественно, также для адвоката, который, зная, подает ложную заявку.
Однополые браки в Соединенных Штатах. Как развивается эта история? Может ли, согласно существующим законам, человек, женившийся на особе своего пола в России, перевести этого человека жить в Америку?
Да, может. И это действительно было очень большое развитие членов ЛГБТ и для адвокатов также. Когда летом 2013 года был принят федеральный закон о признании однополых браков в США. Так как иммиграционный закон – это тоже федеральный закон, то иммиграционная служба теперь признает эти браки. Но надо отметить, что брак должен произойти был только в тех штатах, в которых он признается как легальный. Или в той стране. Если, допустим, брак был заключен не в Соединенных Штатах, а в другой стране, то тоже, естественно, в стране там этот брак должен признаваться как легальный.
То есть сейчас однополые браки формально уже являются основанием для ввоза в страну своего супруга или супруги?
Да, абсолютно. Так как мы говорим уже про убежище, тоже если человек подает, основываясь на сексуальном меньшинстве, по этой статье, во всяком случае, на убежище, и он женат, то автоматически его супруг тоже получит политическое убежище.
Можем ли мы сказать, что свободы торжествуют в Соединенных Штатах?
Свобода никогда не торжествует, свободы всегда недостаточно. Но мы можем сказать, что понятие свободы – это субъективно, и оно развивается. Наши понятия и в России, и в Америке, и во всем мире меняются. Вот маленькие данные по поводу свободы и отношения к сексуальным меньшинствам Америка и Россия. Данные 2012-2013 года. Значит, вопрос в России. Значит, Левада, значит, американский Gallup или Pew Research делается. Если среди ваших знакомых геи, лесбиянки или бисексуалы в России 12% сказали «да», 12%. В Америке 87%. Это не потому, что, скорее всего, что в Америке больше их, потому что в России, скорее всего, это небезопасно.
Либо социально, культурно неприемлемо,
да,
быть может.
Да, дальше. Как вы лично думаете, гомосексуалисты являются такими от природы? Россияне говорят 21%, американцы 47%. То есть в два раза больше американцев считают, что это врожденное качество. А как вы относитесь к тому, чтобы разрешить однополые браки в России? Против этого 85%, в Америке 43%.
Но мне помнится, что среди американской молодежи подавляющая, чуть ли не 80-процентная поддержка однополых браков, то есть за такими браками будущее.
Да, существенное изменение произошло буквально за последние 10 лет. Сейчас в России поддерживают однополые браки 5%, в Америке 50%. Усыновление, удочерение, значит, в России против 80%, в Америке 35% всего. Разница сумасшедшая между Америкой и Россией по поводу того, как мы относимся и как Россия относится к сексуальным меньшинствам. Мне кажется, что это будет меняться в Америке. Это меняется 50 лет постепенно. Это вопрос поколений.
Ведь это еще и вопрос изменения, так сказать, культурного вектора. Я помню, как в 90-х годах многие консерваторы обижались и предъявляли претензии о системе образования американской, говоря, что в средних школах детей приучают к мысли, что однополые отношения – это хорошо, не так ли?
Безусловно, но большое отличие Америки от России тем, что у нас система образования не федеральная, это местная. Поэтому можно жаловаться, но жалобы должны направляться в местные школы. Потому что у нас нет ни ГРАНО, там, ни федерального управления образования, которое диктует всем школам, как и зачем и почему нужно учить.
Иными словами, вы хотите сказать, что педагоги чувствуют веяние времени?
Традиционно педагоги более либеральные всегда были, мне так кажется, как вот и интеллектуалы, и ученые. Но и в целом, ведь американская культура основана на принципе «живи и дай жить другим». В России, не знаю как, «живи и учи других, как жить».
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Станут ли США убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств в России? Ее ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Почему права гей-сообщества в России внезапно превратились в один из главных раздражителей американо-российских отношений? Ведь отказ американского руководства появиться на Олимпийских играх в Сочи и демонстративное включение в официальную американскую делегацию известных в прошлом американских спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией стал, возможно, самым сильным жестом негодования в адрес российских властей со стороны администрации Барака Обамы. Глава американской правозащитной группы Ларри Полтавцев считает, что это результат сознательного выбора Белого дома, сделанного несколько лет назад.
В декабре 2011 года Хиллари Клинтон на конференции по правам человека заявила, что Соединенные Штаты будут поддерживать права ЛГБТ по всему миру, коль скоро путинское государство выбрало в виде мишеней и козлов отпущения именно геев, то, естественно, у администрации Обамы появился, соответственно, интерес к этому вопросу, и поэтому он стал таким основным и животрепещущим.
Ларри, а как ваша организация пытается привлечь американское внимание к проблеме преследования сексуальных меньшинств в России?
Мы делаем целый ряд вещей. Мы назначаем встречи с представителями Конгресса, с представителями Сената, с представителями Государственного департамента. Мы посещаем общественные мероприятия, которые организовывает Конгресс, Сенат, Государственный департамент. Мы работаем с другими общественными организациями и движениями, как, например, Amnesty International, Freedom House, Human Rights Campaign, Human Rights Watch, Human Rights First. Мы координируем нашу деятельность с другими социальными группами. Мы работаем с еврейской общиной. Вот эта вот вся работа и обмен информацией и доведение до американской аудитории проблематики того, что происходит в России, является очень важным аспектом, потому что широкие массы американских избирателей просто не понимают, как можно практически довести своих же граждан до такого унизительного положения, как это было сделано в России с секс-меньшинствами. Причем за очень короткий срок, заметьте, меньше, чем за 2 года.
Я предполагаю, что вы встречаете в ответ понимание.
Конечно, абсолютное понимание. Даже местные гомофобы и те уже ужасаются тем высказываниям, которые звучат на государственных каналах в России.
Вернемся к разговору с политологом Эриком Ширяевым и адвокатом Ларисой Тенберг. Профессор Ширяев, а вас не удивило, что именно преследование ЛГБТ-сообщества в России, образно говоря, переполнило чашу политического терпения Белого дома?
Все, что в России происходит, то, что не входит в мейнстрим, основную в течение политических развития на Западе, критикуется. Отношения плохие между Россией и Америкой. Поскольку вот такой закон был принят, поскольку такая политика проводится, это неудивительно, что Америка и Запад будут критиковать Россию, выставлять на посмешище.
Но такое ощущение, что в России это каким-то образом не понимают и не ожидали этого, что вдруг вопрос отношения к гей-сообществу станет важнейшим вопросом перед Олимпиадой. В чем дело? Почему они этого не понимают, как вы считаете?
Настрой в России в целом большинства людей скептический к однополым бракам и к геям.
Лариса, а каково ваше ощущение? В обозримом будущем убавится у вас как иммиграционного адвоката работы или прибавится?
Пока что все, что происходит в России, мне кажется, что проблема это только усугубляется. То есть, если реально следить, что там происходит, и постоянные высказывания, даже включая актеров, я уже не говорю про политиков, ощущение создается, что там совершенно ужасный настрой против сексуальных меньшинств. Поэтому мне кажется, что в будущем только будет больше и больше поток людей, которые будут искать защиту у иммиграционных органов Соединенных Штатов.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Станут ли Соединенные Штаты убежищем для преследуемых сексуальных меньшинств в России? В ней принимали участие американский адвокат Лариса Тенберг, профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев, глава американской правозащитной группы Spectrum Human Rights Ларри Полтарцев и вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Передачу из нью-йоркской студии вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Банковские системы стран мира должны быть эффективными или стабильными? Конфликт двух факторов, отмеченный еще Нобелевским лауреатом по экономике, в полной мере проявился в ходе недавнего глобального финансового кризиса. Теперь регуляторы ведущих стран пытаются разрешить его, перенастраивая международное банковское регулирование. Союз еврорегулирования. 2014 станет для Европы годом формирования банковского союза, а точнее единых структур и правил, направленных на предотвращение в будущем финансовых кризисов в регионе. Крупнейший в мире из национальных фондов будущих поколений в Норвегии превысил уровень, за которым все нынешние жители этой страны формально оказываются миллионерами. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Базельский комитет Международного банковского надзора в минувшее воскресенье одобрил целый ряд дополнений и изменений в новое соглашение о международном банковском регулировании, известное как «Базель-3». По планам оно должно вступить в полную силу с 2018 года. Участниками этого комитета, созданного ровно 40 лет назад, в 1974 году, являются сегодня 27 стран мира, включая все страны Большой Двадцатки. Предыдущее соглашение, известное как «Базель-2», было представлено в 2004 году, однако финансовый кризис лишь ускорил подготовку нового. И соглашение «Базель-2», и новое «Базель-3», как и первое из них, «Базель-1», которое начали внедрять в 1992 году, подразумевает правила регулирования именно банковского сектора стран-участниц Базельского комитета. Во вносимых теперь поправках к новому соглашению речь идет в первую очередь об одном из главных критериев финансовой устойчивости любых банков – соотношении собственного капитала и общих активов. Наш собеседник в Соединенных Штатах – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Есть такая пословица: генералы всегда воюют прошлые войны. Точно так же и регуляторы, и люди, которые следят за финансовой системой, решают проблемы на основе прошлого опыта. Поэтому, когда в конце 80-х годов начали обсуждать регулирование мировой уже глобализированной банковской системы, то перед глазами стояли проблемы прошлого, а именно проблемы ликвидности, что банки могут оказаться в кризисе и нужно установить, чтобы у них были достаточные резервы в центральном банке, чтобы у них был достаточный процент ликвидности на то, чтобы обеспечить месячное или двухмесячное действия, когда люди вынимают деньги, чтобы не было набегов на банки, чтобы не рухнула банковская система, как это было в Великой депрессии, а время-то уже было другое. В это время уже возникали производные финансовые инструменты. И речь шла уже не о ликвидности банков, которую Центральный банк поддерживал всегда уже своими займами, депозиты уже застрахованы. Речь шла о другом, о том, что банки вообще могут оказаться несостоятельными и оказаться банкротами, когда их активы оказываются плохими. То есть они вкладывают деньги во всевозможные сложные инструменты, и на рынке они падают. Это совсем другая ситуация.
Но именно это обстоятельство и стало едва ли не главной причиной, почему первое соглашение о международном банковском регулировании «Базель-1» от 1992 года решили в итоге заменить новым «Базель-2».
Дальше возникло еще очень большое усложнение во время «Базеля-2», а именно под давлением банков и других финансовых организаций, Базель-2 ввел очень опасное нововведение, которое тогда не казалось опасным. Что капитал надо вообще оценивать по риску, и активы надо оценивать по риску, а не просто так. Нужно ввести сложные математические формулы, и возникло понятие капитала и активов, взвешенных по риску. И выражение знаменитое было, что ситуация разная, если активы – это государственные облигации Соединенных Штатов, а другое – это займы, предоставленные какой-то корпорации в какой-то стране развивающейся, где вдруг началась гражданская война. Значит, те активы очень рискованные, государственные облигации Соединенных Штатов не рискованные. Если мы все это взвесим, вот тут мы тогда создадим норматив соотношения капитала к во всем активам. Но взвешенные активы по риску, они оказываются формально лучше, и поэтому вдруг оказывается, что если мы вычитаем пассивы из активов, то у нас возникает довольно высокий капитал, если мы преувеличиваем ценность этих активов. Любой банк может преувеличить ценность своих активов и занизить риск этих активов, и показать их более высокую надежность, и поэтому эти нормативы оказываются, в общем-то, недействительными.
В результате уже в проекте «Базель-3» появились новые нормативы, которые многим странам, участницам Базельского комитета, хотя и не всем, с самого начала представлялись весьма жесткими. Но как эти нормы соотносятся с реальными текущими показателями банковских систем Соединенных Штатов, Европы или Японии?
«Базель-3» ввел вот такие вот нормативы, взвешенные по риску, по традиции, которая перешла от «Базеля-2». И ввел очень неплохие формально нормативы. То есть должно быть 4,5% простого капитала, то есть капитала, внесенного акционерами и всех заработков, аккумулированных за годы, и 8% от всех активов должен составлять общий капитал банков и других финансовых организаций. Неплохой норматив. На самом деле банки могли реально иметь намного меньше капитала, если они применяли вот эти вот формулы и манипулировали, преувеличивали при расчетах ценность своих активов. Значит, сейчас какая ситуация? Сейчас, скажем, в Японии реальное состояние 5%, в Германии 4%, во Франции 5%. То есть они, в общем-то, ниже, чем тот норматив общий 8%, который ввел Базель III. Соединенные Штаты, Нидерланды, они выше. Вот единственные две страны, которые в лучшем положении. Но теперь уже в условиях после финансового кризиса стоит вопрос о том, что эти манипуляции надо прекратить. И вместо того, чтобы отказаться от ошибочных решений Базеля II и даже Базеля III, пришли к выводу, что надо ввести очень простой норматив, которым нельзя манипулировать. Никак не взвешивать активы, никак не взвешивать капитал, а просто взять соотношение капитала ко всем активам и сказать, что это, собственно говоря, измерение И его установили довольно низко, в 3%. Но зато это реальные 3%. И оставили на последующие переговоры повышение этого норматива. 3% это минимум.
По поводу и этих 3% сразу проявились разные подходы. Хотя и до сих пор не отозвано предложение повысить этот норматив вдвое, до 6%.
Соединенные Штаты в 2013 году стали предлагать, что такой норматив должен быть 6%. Другие страны, тоже Великобритания, стали склоняться к тому, чтобы поднять этот норматив. И вот в этой ситуации и произошло соглашение под давлением банков, при котором были введены всевозможные поправки и уступки, и реально по расчетам получается, что в конечном счете этот норматив будет не более 4%, что довольно низко, потому что шла речь о том, чтобы его повысить до 6%. Вот о чем сейчас идет речь.
А как оценивается на сегодня некий средний уровень этого соотношения для банков всех тех 27 стран мира, которые представлены в Базельском комитете Международного банковского регулирования?
Сейчас по всем странам-участникам этого Базельского соглашения, куда входят и ведущие западные страны, и Китай, и Япония, и Россия, и часть развивающихся стран, для них, для всех по расчетам, нынешнее состояние – это 3,8%. То есть это выше, чем тот минимум, который предложен соотношение капитала ко всем активам, но ниже того, о чем сейчас договорились примерно получится чуть больше 4%, и, естественно, намного ниже, чем те 6%, которые предлагали Соединенные Штаты и Великобритания. То есть даже при нынешней ситуации в среднем всем банкам и финансовым организациям, участникам этого соглашения, придется подтягиваться и увеличивать свой капитал.
Но все-таки, на взгляд человека, далекого от банковского бизнеса, но при этом напуганного недавним финансовым кризисом, норматив всего в 3% собственного капитала по отношению к общей сумме активов банка, от принадлежащих ему ценных бумаг до выданных им кредитов, это капля в море, а не показатель устойчивости.
Проблема заключается в том, что банки оказались в кризисе, а инвестиционные банки и другие финансовые организации, очень многие просто рухнули. И в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, и в Японии. Поэтому стали вводить вот такие минимальные нормативы и начали, в общем-то, их на очень низком уровне. Естественно, вполне, что 3% капитала по отношению к активам – это очень низкая норма, потому что как только производные инструменты и всевозможные рискованные активы вдруг оказываются ненадежными, и их ценность падает на рынке, 3% смываются за 1-2 дня. И банк вдруг мгновенно оказывается не просто неплатежеспособным, он может занять деньги для этого в центральном банке. Нет, он оказывается банкротом. Ситуация опять может измениться. Так вот, для устойчивости банков ввели вот этот вот минимальный хотя бы норматив, раньше его не было, с тем, чтобы в процессе согласований между странами его увеличить. Естественно, вполне, что все финансовые организации очень сильно сопротивляются. По той простой причине, что если они могут одалживать на рынке больше, продавать облигации, то, естественно, у них гораздо больший портфель, и они могут получать прибыль. То есть существует в результате того, что вся финансовая система сейчас застрахована национальными государствами и центральными банками своих стран, существует уже такое довольно привычное выражение, что в современной финансовой системе все прибыли оказываются частными, а все риски и потери оказываются публичными, общими, их несет на себе налогоплательщик и государство, и центральный банк.
Что, собственно, и проявилось в полной мере в ходе недавнего финансового кризиса, когда за риски крупнейших банков пришлось в итоге расплачиваться соответствующим государством, то есть налогоплательщикам, а в некоторых случаях, как в Европе, и налогоплательщикам других стран.
И вот в этой ситуации как раз все правительства, естественно, отражая интересы налогоплательщика и национальные интересы, настаивают на более высоком нормативе. Все банки и финансовые организации настаивают на более низком нормативе. И возникает ситуация, которую Нобелевский лауреат Томас Саучент назвал «конфликт между эффективностью и стабильностью». Для того, чтобы была эффективность, нужно использовать всевозможные производные, принимать рискованные решения на рынках, но это создает нестабильность. Создает слишком повышенные системные риски. Для того, чтобы нужна стабильность, нужно ввести высокие нормативы, но тогда финансовые учреждения будут работать не на полную мощность, они не смогут использовать все свои возможности, давая рискованные кредиты, и это сейчас основной аргумент. Они говорят, что мировая экономика находится, в общем-то, в вялотекущей рецессии, нам надо увеличивать кредит, нам надо увеличивать помощь экономике, нужен экономический рост. Но для этого дайте нам возможность очень сильно рисковать и вкладывать в всевозможные рискованные активы. Вот этот конфликт между эффективностью и стабильностью, он реально и существует, и поэтому идет очень большой спор о нормативах.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Для стран еврозоны 2014 станет годом формирования в регионе банковского союза, хотя точнее было бы назвать его, видимо, союзом банковского регулирования. Одобрение базовых принципов которого стало главным итогом последнего по времени декабрьского саммита 28 стран Европейского союза. Сама идея создания банковского союза была одобрена на саммите ЕС еще в июне 2012 года. На то, чтобы согласовать лишь базовые принципы его деятельности, да и то не все и лишь частично, потребовалось 18 месяцев переговоров. Последние из них министры финансов стран Евросоюза завершили глубокой ночью всего за полдня до открытия декабрьского саммита, и лидерам стран Европы оставалось лишь одобрить уже согласованный компромиссный вариант. Руководитель ведомства Европейской комиссии Мишель Барнье.
Это большой день для банковского союза. Достигнутый за последние дни прогресс на переговорах по формированию единой системы регулирования и механизмов ее финансирования просто беспрецедентен. Фактически, речь идет о революционных изменениях в финансовом секторе Европы, направленных на то, чтобы европейским налогоплательщикам уже не приходилось расплачиваться за ошибки банков, из-за которых они оказываются на грани краха, завершив тем самым эру дорогостоящих антикризисных программ.
У будущего банковского союза ЕС три составляющих. Во-первых, единая система банковского надзора. Во-вторых, единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. В-третьих, общая система страхования частных банковских вкладов. После всех переговоров на сегодня первая составляющая определена лишь частично, вторая – в принципе и с весьма сложным пока механизмом, а к третьей едва подступили. Для 18 стран еврозоны новый требования будут обязательными. Остальные 10 стран ЕС вольны сами решать, присоединяться ли им к банковскому союзу. В канун декабрьского своего саммита страны Евросоюза окончательно утвердили руководителя будущей структуры единого банковского надзора, француженку Даниэль Нуй, руководителя этого ведомства во Франции. Она вступила в новую должность уже с 1 января 2014 года. Тем не менее, эта структура будет надзирать пока лишь за примерно 130 крупнейшими банками Европы из 6 тысяч только в еврозоне и 8 тысяч в целом по Европе. На этом, в частности, жестко настаивала Германия, в которой насчитывается 2000 банков, то есть четверть от всех европейских или треть от всех в еврозоне. Но будет ли в целом такого ограниченного контроля достаточно, чтобы предотвратить зарождение неких новых кризисов в регионе? Ведь они могут созреть и за пределами группы крупнейших банков. Из Германии научный сотрудник Института экономических исследований в Хале Тобиас Кнедлик.
Да, это вполне закономерный вопрос. Действительно, пока лишь небольшая группа европейских банков подпадает под единый надзор. Тем не менее, даже нынешние планы предусматривают, что его могут распространить и на другие, более мелкие банки региона, если в этом возникнет реальная необходимость. Но сможет ли единый банковский надзор предотвратить зарождение нового кризиса в еврозоне? Вопрос остается открытым. Ведь во многих странах причиной долгового кризиса стали отнюдь не сами банки, а непосильные для бюджета расходы правительств. То есть единый банковский надзор частично поможет какие-то кризисы предотвратить, но исключить их полностью вряд ли.
Позиция Германии объясняется прежде всего спецификой национальной банковской системы. В стране множество так называемых товарищеских или общественных банков, системы Sparkasse или Volksbank. Все эти банки, как правило, действуют лишь в рамках своих регионов и не связаны с международным банковским бизнесом, отмечал в интервью «Радио Свобода» аналитик Deutsche Bank Николас Хайнан, поэтому они и не видят смысла в переходе под контроль наднационального органа банковского регулирования. Как эти банки Германии, так и тысячи относительно небольших банков в других странах еврозоны под единый надзор пока не подпадут. Это станет уделом лишь наиболее крупных, на долю которых, впрочем, вместе взятых приходится примерно 70% всех банковских активов еврозоны. Из Мюнхена профессор Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Новая система ограничит возможности так называемых системных банков, имеющих значительное влияние в экономике, проводить финансовые операции повышенного риска. Очень важно, на мой взгляд, что единый надзор будет сосредоточен именно на этих крупнейших банках, не распыляясь на менее значимые. Надзор за ними вполне могут осуществлять национальные регуляторы. Я считаю, что выбран правильный путь.
Предметом наиболее жарких дискуссий на переговорах министров финансов стран еврозоны в последние месяцы стала вторая составляющая будущего банковского союза – единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. Здесь и до сих пор остаются вопросы. Вольфганг Герке, Баварский финансовый центр.
Брать под контроль все банки региона было бы просто несправедливо. Ведь многие из них и безупречно работали во время тяжелейшего финансового кризиса и обошлись без какой-либо поддержки. Что же касается самого нового фонда банковских банкротств, то можно только надеяться, что в ближайшем будущем никаких серьезных потрясений среди системных банков не случится. Ведь пока касса этого фонда будет полностью сформирована, пройдет немало времени.
Немало времени – это 10 лет, в течение которых в складчину за счет взносов всех стран еврозоны и будет формироваться новый фонд, а именно с 2015 по 2025 год. Но камнем преткновения стал вопрос о том, как оплачивать реструктуризацию проблемных банков или даже их ликвидацию уже в ближайшие годы, пока этот фонд только формируется. Многие страны, включая Италию или Францию, предлагали задействовать на первое время до 2025 года средства нынешнего антикризисного фонда Евросоюза, из которого предоставлялись кредиты таким странам, как Греция, Португалия, Ирландия или Кипр. Категорически против была Германия. Антикризисный фонд формируется за счет правительственных гарантий всех стран еврозоны пропорционально объему их экономик, и потому именно Германия является крупнейшим его вкладчиком. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Речь идет о различных интересах. Экономически более слабые страны хотели бы, чтобы их при необходимости поддержали более сильные. Но последние, естественно, отнюдь не горят желанием оплачивать ошибки первых. Налицо конфликт интересов. Одни страны жили явно непосредством и потому оказались в критической ситуации. Другие же тратили деньги куда более осмотрительно, а теперь вынуждены помогать тем, у кого их не хватает.
Но и здесь в итоге был найден компромисс. И сводится он к тому, что да, средства антикризисного фонда можно будет использовать, но предоставляться они будут лишь на определенных и довольно жестких условиях. Именно эта схема была использована в случае Испании, когда правительство получило кредиты стран еврозоны на рефинансирование проблемных испанских банков под требование радикального их реформирования. Однако в целом средства и антикризисного фонда, и будущего фонда финансирования и реструктуризации европейских банков, оказавшихся под угрозой банкротства, предполагается задействовать лишь в последнюю очередь. Первыми в такой ситуации понесут убытки владельцы самих банков, а также держатели их долговых обязательств и крупные вкладчики в незастрахованной части вкладов. Решение об универсальности в будущем такой схемы, впервые использованной весной 2013 года в случае с Кипром, было одобрено всеми странами Евросоюза 2 недели назад, а вступит в силу она с 2016 года. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких случаев в каждой из стран, стран за счет регулярных взносов самих банков. И ставки этих взносов будут определяться национальными регуляторами по ситуации. Следующий на очереди – бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к вновь создаваемому фонду. Кстати, с кипрской схемой во многом связано будущее и третьей составляющей Европейского банковского союза – общая система страхования вкладов. Складывается впечатление, что от изначальной идеи сделать ее именно единым фондом, по сути, отказываются. Тобиас Кнедлик, Институт экономических исследований, город Хали, Германия.
Действительно, вопрос создания единой системы страхования вкладов в еврозоне, как мне представляется, снят с повестки дня. И вот почему. Частные вклады на суммы до 100 тысяч евро в любом случае гарантируются правительствами каждой страны из региона. С другой стороны, уже через 2 года при ликвидации или реструктуризации любого обанкротившегося Европейского банка расходы будут перекладываться в первую очередь на владельцев банка и крупных его вкладчиков. Опыт Кипра должен заставить их действовать впредь более осмотрительно. И поэтому однозначно именно кипрская схема свела на нет прежние планы единой системы страхования вкладов в еврозоне.
Впрочем, к этим планам, по крайней мере в какой-то их части, европейские политики могут и вернуться. С середины января достигнутые соглашения по базовой архитектуре будущего банковского союза еврозоны обсуждаются в Европейском парламенте. Его председатель Мартин Шульц еще до начала рассмотрения проекта заявил, что в нынешней их редакции соглашения весьма далеки от того, в каком виде их хотели бы видеть европейские законодатели. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Норвегия формально превратилась в страну миллионеров. В начале января Центральный банк Норвегии объявил, что накопления в национальном пенсионном фонде, формируемом за счет нефтегазовых доходов, впервые превысили уровень 1 миллиона крон на каждого из чуть более 5 миллионов жителей страны. По текущему обменному курсу это примерно 162 тысячи долларов. Для сравнения, совокупный объем Фонда национального благосостояния России, созданного с подобными же целями, к 1 декабря прошлого года, по данным Министерства финансов, составил 88 миллиардов долларов, то есть почти в 9,5 раз меньше норвежского, в котором собрано уже 828 миллиардов долларов. А поскольку общая численность населения России примерно в 28 раз превышает количество норвежцев, то доля каждого россиянина в Фонде национального благосостояния составило примерно 615 долларов, то есть в 260 раз меньше, чем в Норвегии. Нынешний пенсионный фонд Норвегии, крупнейший по объемам в мире из всех существующих ныне национальных так называемых фондов будущих поколений, был учрежден решением норвежского парламента в 1990 году и более 15 лет назывался нефтяным фондом. Его средства формируются за счет поступления части налогов нефтегазовой промышленности и рентных платежей за право пользования ресурсами, а также ежегодных дивидендов, которые приносят правительству владение 67% акций Statoil, главной нефтегазовой компании Норвегии. Страна является 7-м по объемам экспортером нефти в мире и 2-м после России экспортером газа в Европе. Тогда же советник Министерства финансов Норвегии Андерс Ланде рассказывал в интервью «Радио Свобода».
Смена названия символизирует цели, во имя которых делаются эти накопления. Это не значит, конечно, что все деньги фонда пойдут только на пенсионные выплаты. Но таким образом мы подчеркиваем, что в будущем возникнет большая потребность в этих средствах, и было бы неплохо откладывать их уже сейчас.
По действующим ныне правилам, до 60% всех своих накоплений норвежский пенсионный фонд может инвестировать в акции компаний и предприятий. А поскольку почти все средства фонда, которые, кстати, в прошлом году превысили 183% общего объема ВВП самой Норвегии, инвестируются за ее пределами, он стал одним из крупнейших в мире акционеров. По данным агентства Bloomberg, к началу 2013 года норвежский пенсионный фонд контролировал более 1% акций всех публичных компаний мира, то есть тех акций, которых торгуются на фондовых биржах. Еще 35% своих средств норвежский фонд может инвестировать в облигации, государственные или корпоративные, вложения и оставшиеся 5% в недвижимость. Расходовать деньги фонда внутри самой Норвегии правительство страны получило лишь в 2002 году. Андерс Ланде продолжает.
Ежегодно после совершения всех необходимых платежей мы рассчитываем сумму, которую можем изъять из нефтяных доходов в госбюджет. Она составляет примерно 4%, которые Норвегия получает, инвестируя средства фонда. То есть сам фонд остается в неприкосновенности, поэтому он не сокращается. Каких-то особых предписаний, как правительство может использовать эти 4% доходов, не существует. Часть идет, скажем, на строительство дорог. Но в целом они не отличаются чем-то от налогов или иных поступлений. И те, и другие пополняют один бюджет.
В третьем квартале 2013 года доходность инвестирования средств норвежского пенсионного фонда составила, по его собственной информации, 5% или 37 миллиардов долларов, а средняя ежегодная доходность за последние 10 лет около 4%. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Александр Аркадьев. Всего вам доброго!